Глава пятая. Политика. «Ну, в чем твое дело?» — далеко не дружелюбным тоном произнес Чингисхан, в упор глядя в лицо Карапету и затягиваясь дымом кальяна. «Я, светлейший хан, к тебе от генерала с письмом», — Карапет назвал одного из славных тогдашних боевых имен Кавказа, — «и подарком. Когда ты прочтешь письмо, твоя мудрость сама изъяснит тебе то дело, за которым я прибыл». Говоря таким образом, Моноциканов достал из-за пазухи завернутый в кусок белого софьяна пакет с тремя печатями и подал его хану. Затем из висевшей на боку сумки достал небольшой футляр, бережно завернутый в толстую глинцевитую бумагу и перевязанный красной ленточкой. Сорвав бумагу, он самый футляр положил к ногам хана. Чингисхан, стараясь казаться равнодушным, медленным, ленивым жестом взял футляр в руки, но когда он раскрыл его, выражение алчной радости, помимо его воли, на мгновение мелькнуло в его лице. Впрочем, он тут же поспешил тщательно затаить в себе свои чувства и с напускным бесстрастием, но тем не менее весьма внимательно принялся разглядывать великолепные золотые часы с изящной короной из мелких бриллиантов на верхней узорчатой крышке. Сосредоточенно нахмуря брови, Чингисхан долго вертел в руках часы, то и дело прикладывая их к уху и внимательно прислушиваясь к звонкому мелодичному бою, открывал и закрывал массивные крышки и подолгу разглядывал серебряный арабский циферблат со стрелками в виде змеек с бриллиантовыми головками. Как ни старался хитрый полудикарь скрыть впечатление, произведенное на него подарком, Карапет мог ясно заметить, насколько он остался им доволен, потому счел за лучшее не отдавать теперь же другого подарка двух револьверов, оставив их на после, до другого раза. Насмотревшись вдосталь на часы, Чингисхан бережно уложил их в футляр и, спрятав в бездонный карман своего кафтана, принялся за чтение письма. Письмо было написано по-татарски, на изящном арабейджанском наречии, и, как все восточного характера письма, начиналось многочисленными добрыми пожеланиями и всякого рода учтивостями. По мере того, как Чингисхан читал длинное и обстоятельное послание генерала, лицо его, и без того всегда суровое, делалось все угрюмей и озабоченней. Некоторые строки письма он перечитывал по два раза, как бы желая лучше запечатлеть их в своей памяти. «Генерал хочет, чтобы я помог тебе пробраться в Турцию, дал возможность пожить там недели две и затем опять вернуться обратно», — заговорил Чингисхан после непродолжительного молчания, последовавшего за прочтением письма. «Хорошо, я согласен. Я отправлю тебя в Турцию как свое доверенное лицо, персидско-подданного, для закупок разных предметов. У меня там, в Санджанском вилаете, есть хороший друг Зафер-паша. Я пошлю ему с тобой письмо и попрошу его помочь тебе купить нужные мне товары. Я приступаю к перестройке своего дворца. Тебе надо будет приискать мне хороших мастеров. Для этого придется много поездить туда и сюда. Хороших мастеров мало, а я строг, и мне угодить трудно, понимаешь? — Понимаю, светлейший хан. Это все, что только мне нужно от твоей милости. Остальное уже мое дело. — Отлично. Итак, ты можешь ехать, когда хочешь. Я дам тебе надежных проводников, храбрых и молчаливых. Письмо Зафер-паше будет готово сегодня вечером. Когда солнце зайдет, приходи к моему секретарю Эмин Эфенди и сообщи ему час твоего отъезда, он уже распорядится. Чем меньше времени пробудешь ты в Судже и чем скорее проедешь в Турцию, тем будет лучше. Надо спешить, пока люди не развяжут путь своим языкам, понял? Моноциканов в знак согласия почтительно наклонил голову. На несколько минут воцарилось молчание. — Итак, война будет, — заговорил снова Чингисхан. — Глупые же советчики у падишаха. если не сумели и не захотели отговорить его от такого безумия воевать с русскими. Он не успеет свершить трех намазов, как русские войдут в Константинополь. На все воля Аллаха, — осторожно заметил Мнацеканов, не вполне доверяя искренности слов Чингисхана. — Конечно, воля Аллаха — первое дело, — усмехнулся тот. — Но почему-то всегда так бывает, что воля Аллаха склоняется постоянно на сторону того, у кого войско больше и обучены они лучше. Когда волк схватывается с лисицей, то Аллах каждый раз помогает первому, и он легко разрывает лисицу зубами, несмотря на то, что она, по всей вероятности, не менее усердно молится Аллаху о даровании ей победы. С турками будет то же, что и с лисицей. Аллах, наверное, не будет на их стороне. Опять наступило молчание. Чингисхан, очевидно, хотел заговорить о чем-то, но не находил подходящей нити для начала разговора, а Мнацеканов нарочно и упорно молчал, избегая расспросов, на которые ему было бы трудно или совершенно невозможно отвечать. — Скажи, почему русские мной недовольны? — решил, наконец, Чингисхан. — За что мне постоянно шлют угрозы и жалуются на меня шах-ин-шаху? Разве я плохой сосед? — Помилуй, хан. — Откуда могут происходить такие мысли? — всплеснул даже руками Карапет. — Разве мы все не знаем, насколько твоя светлость — истинный друг русских? Но если позволишь сказать правду, твои курды действительно причиняют много хлопот и беспокойства приграничным жителям в России. Они то и дело целыми шайками переправляются на ту сторону, грабят селения, угоняют скот, а нередко совершают и убийства. — Ну, это еще кто кого, — мрачно произнес Чингисхан. — Если суджинские курды и нападают на пограничных жителей России, то ведь тоже делают и русские курды. Разве они не переходят на нашу сторону, не нападают на моих людей и не грабят их, а казаки? Сколько перестреляли они моих поселян, татар? Никто не смеет подойти днем к Араксу поить скот. Казаки ради потехи стреляют не только в мужчин, но даже и в женщин и детей. — А почему хан не напишет об этом генералу? — спросил Мнацеканов. — А разве мне поверят? Про меня распустили молву, как о разбойнике, будто бы я делюсь с курдами награбленным добром и каждую минуту готов сам совершить набег на русские кордоны. Поэтому-то на все мои жалобы глядят, как на ложь и кляузу. Он сердито замолчал и с ожесточением принялся пыхтеть кальяном. Карапет молчал. В словах хана была доля правды. Казаки, а в особенности пластуны, занимавшие в те времена кордонную пограничную линию, действительно мало церемонились с проклятыми бусурманами и при всяком удобном случае не прочь были подстрелить персюшку, мало интересуясь тем, мирные они или немирные. Офицеры в этом случае нередко сами показывали пример жестокости. Так, например, про одного пластуна-офицера рассказывали, будто бы он поставил на крыше своего поста прицельный станок и, точно размерив различные расстояния на противоположном берегу, устраивал для своего развлечения стрельбу по появившимся на той стороне курдам и персам. Сидя на стуле и положив винтовку на станок, он, ориентируясь на измеренные заранее предметы, ставил правильный прицел и без промаха подрезывал намеченные им жертвы. Впрочем, справедливость требует сказать, что, по-видимому, беспричинная жестокость имела свое весьма резонное основание. Разбросанные далеко друг от друга малочисленные казачьи пикеты и кордоны жили под постоянной угрозой быть вырезанными персиянами и курдами, и только террором могли сдерживать кровожадность и фанатизм зарубежных дикарей. Случаи нападения и поголовного вырезывания целых казачьих постов были не редкость. Конечно, после всякого такого происшествия между соседями разыгрывалось бесконечное кровомщение, Одна сторона жестоко мстила другой, и разобрать тогда, на чьей стороне была правда и кто в сущности является зачинщиком, представлялось положительно невозможным. С усилением русской власти на границе, а затем с передачей охраны границы пограничной стражи, отношения между двумя пограничными народностями сделались гораздо лучше. С каждым днем растет между ними доверие, и теперь уже жизнь на этих далеких окраинах во многих местах не более опасна, чем в центральных губерниях России. — Что это за человек с тобой? — спросил Чингисхан, уже успевший своим всезамечающим глазом увидеть Ивана. — Он не армянин? — Нет, это русский беглый солдат. — Я его встретил почти на самой границе, — ответил Мнацеканов, — и тут же рассказал Чингисхану все, что сам знал о человеке, прозванном им Иваном. Чингисхан слушал внимательно, не проронив ни одного слова. — Ты что же, хочешь взять его в Турцию? — Нет, ага, это невозможно. В Турции он легко возбудит подозрения. Там сейчас уже угадают в нем русского и примут нас за шпионов. Я хотел предложить твоей светлости принять его в число твоих нукеров. Он может даже обучать твоих сарбазов военной службе на русский манер. Насколько я успел понять, он храбрый и умный человек. Что ж, пожалуй, я возьму его, — в раздумье произнес Чингисхан. Прикажи привести его сюда, я поговорю с ним, а сам можешь идти теперь. Помни же... Вечером приходи к Эмин-эфенди, он передаст тебе все, что нужно. Прощай. На этот раз хан милостиво протянул руку Мнацеканову, который поспешил осторожно и подобострастно пожать концы ханских пальцев.